Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня четверг, 3 ноября. Начну с такого информационного сообщения. В минувшее воскресенье, 30 октября, в день памяти жертв политических репрессий, память невинно убиенных молитвенно помянули в епархиях Русской Православной Церкви. Ну, об этом, например, сообщает сайт patriarchy.ru. 29 октября в Соловецком мужском монастыре служили панихиду по всем пострадавшим на Соловках в годы безбожия и по погибшим в этот день 87 лет назад соловецким заключенным. Траурные мероприятия с участием православного духовенства прошли на подмосковном полигоне Бутово, где хранится память о репрессированных. Поговорим сегодня о прошедшей акции «Молитва памяти». С нами Александр Михайлович Копировский, профессор Свято-Филаретовского православно-христианского института, магистр богословия, искусствовед, кандидат педагогических наук, преподаватель церковного искусства. Ну, можно много перечислять, я еще отмечу, член Преображенского братства.
Здравствуйте, добрый день.
Александр Михайлович, вот именно Преображенское братство, можно сказать, инициатором выступило, чтобы провести эту акцию, и, может быть, вообще вот на начало такого дня его история.
Ну, в данном случае нужно говорить, конечно, об общероссийской акции, что это и государственная акция тоже, и это... Давно уже, с 90-х годов, этот день существует. Просто вот столько лет понадобилось, чтобы расширить действие вот такого воспоминания, чтобы люди по-настоящему это как бы увидели, стали к этому подходить с разных сторон, расширяться круг поминающих имена. И молитва памяти, то, что организовало, собственно, наше Преображенское братство, уже не первый год, мы это делаем, ну, в своих каких-то масштабах. Мы вот просим согласовать площадки проведения этой акции в Москве. Вот в этом году у нас была только одна площадка на Покровке, и мы еще договорились дополнительно с двумя кладбищами, с Ваганьковским и с Донским, чтобы прямо там, на территории кладбища, там же это расстрельные места, тоже поминать вот так же, как и на Покровке это делалось, открыто в течение всего дня, несколько часов до самого вечера, до темна, шла вот эта череда, и люди подходили, конечно, это были не только члены братства, подходили люди, просто проходившие по улице, те, кто знал об этом и заранее был приглашен, и читали не только вот эти мемориальские списки, которые... по разным городам читаются, но и приносили имена своих родственников, близких, пострадавших, знакомых. Вот эта акция сейчас все шире идет, уже и по разным городам. Вот в прошлом году у нас был, по-моему, 21 город, а в этом уже 27, уже и присоединяются и Франция, и США, и Канада, отдельные города, пусть их пока еще совсем немного, но это уже какое-то расширение. И мы надеемся, что... вот это поминовение имен, оно станет, во-первых, шире, то есть будет захватывать все больше людей, потому что люди откликаются очень живо, понимают, что это не политическая акция, что это не некий митинг, так сказать, под который можно какие-то свои идеи, значит, провернуть. Нет, что это именно вот какая-то таинственная духовная акция, поминовение имен, оно все больше приобретает вот такую молитвенную окраску.
Александр Михайлович, вот думается, что эта молитва важна даже не столько по усопшим, сколько для тех, кто молится.
Совершенно верно, совершенно верно. Те, кто могут, наконец, помянуть имена вот близких, не индивидуально, что очень важно. Конечно, они давным-давно, может быть, их поминали в храме, подавая записочки, как обычно, ставя свечки. Но когда это происходит вместе, когда твое имя, вот имя твоего человека, которого ты хочешь помянуть, когда оно не в записке, в 20 прочих именах погружено, и никто не знает, кто это такие. Имена же обычно произносятся. А здесь-то читаются с фамилиями, с годом рождения, когда расстрелян, с профессией человека. Это все-таки он обретает черты личностные, а иногда даже 2-3 слова с подробностями как-то бывает. И когда это слышат другие, они именно слышат, они слушают вот эти имена разные, они тоже включаются. И вот это вот очень здорово, потому что люди, даже совершенно, может быть, посторонние, считающие себя неверующими, они, мне кажется, чувствуют вот этот дух, что это не просто напоминание, вот как бы нажимают на центры памяти. Нет, это именно вознесение этих имен и вознесение себя вместе с ними к молитве, к Богу, и тогда происходит очищение памяти.
Александр Михайлович, чьи родственники пострадали, их, конечно же, потомки знают, помнят и приносят имена их в храмы, чтобы была заупокойная молитва, как это вводится в практике православной церкви. А вот остальным, ну, нашим современникам, кто, может быть, и не знает этих имен, имен пострадавших, это тоже необходимо?
Необходимо крайне. Ну, во-первых, это восстановление все-таки реальности исторической, потому что, как было сказано когда-то нашим великим поэтом Осипом Мандельштамом, мы живем под собою не чуя страны. Вот надо чуять страну, свою землю, надо знать реальности. Не просто выхватывать из своей истории кусочки, которыми можно гордиться. Сейчас очень любят это делать, брать только самые-самые сливки. Как будто реальной жизни никакой не было. Вот. И нужно знать реальность. Не искать грязи, не искать черноты, не искать крови, так сказать, чтобы ее противопоставить вот этому прекрасному. Нет, надо просто знать то и другое. Вот. И это момент очень важный и оздоравливающий. Вот. А второй момент очень важный, что человек, который вот это поминает, эти имена поминает, он, повторяю, входит, даже, может быть, сам того не осознавая вначале, в сферу молитвы, то есть в область веры, которая его касается. Он задумается об этом потом.
Ведь молится, такую молитву произносят обычно люди, даже и не воцерковленные.
Да, конечно. Тем более, что ведь понимаете, что важно? Это имена, когда вот во время акции памяти читаются незнакомых людей. Знакомые здесь и близкие имена, скорее, исключение. В том-то и дело, что читаются незнакомые имена. И эти незнакомые имена, фамилии, должности и так далее, они производят потрясающее впечатление, потому что подряд идут крестьянин, уборщица, нарком, сотрудник НКВД, расстрелянный, который сам, может быть, расстрелил. Но они идут подряд. И вот, собственно, дерзновение в молитве здесь именно в том, чтобы попытаться помянуть эти имена молитвенно, с тем, чтобы Господь их простил, чтобы люди их простили. Это не значит оправдали, вот что очень важно. Никто их не оправдывает, палачей никто не оправдывает. Но это не значит, что за них нельзя помолиться. Вот это не обыденная вещь, это не то, что каждый день можно молиться. Все-таки не случайно вот и наши святые, особенно последнего времени, говорили, святой Силуан Афонский, что молиться за других – это кровь проливать. Это же не просто такое благостное перечисление имен. Вот, я всегда вспоминаю слова нашего известного очень иерарха, митрополита Сурожского Антония покойного. Он говорил, что молиться – это не значит вежливо напоминать Богу о том, что Он забыл для нас сделать. Молиться – это значит что-то изменить, продвинуть, вот свою кровь отдать, если угодно, внутреннюю, на крест взойти молитвы за других. И особенно, что это важно вот в этой акции молитва памяти, что это происходит вместе. Не индивидуально, а вместе.
И в следующем году будет 100 лет от начала репрессии. То есть идет отчет от революции.
Да, вы очень совершенно правильно сказали. Не 37-й, а 17-й. Надо считать началом.
Ну, потому что есть вот данные, число священнослужителей в 1917 году, пострадавших числом, 110 тысяч человек.
Ну, конечно, нет, все началось сразу, это как прорвалась какая-то плотина. Но это значит, что у людей копилось что-то. Вот эта злоба, эта тьма. Это же трудно списывать только на какие-то внешние влияния чуждых личностей. Они тоже были, естественно. Очень многие старались взорвать и Россию, и русскую церковь со стороны. Но было на чем основываться. Да, число огромное.
Ну, число монахов и послушников. Вот только в 17 году тоже 100 тысяч. Число священнослужителей и монахов, рукоположенных после 17 года, новомучеников 105 тысяч. То есть каждый третий.
Да. И это ведь наверняка минимум. Нужно же, так сказать, очень многие вещи до нас не дошли. И если особенно рассматривать это конкретно, как это происходило, это было совершенно страшно. Один из первых мучеников наших, митрополит Киевский Владимир, человек, ну, такого характера, не слабого, прямо скажем. Он еще в 905 году выступал во время революции с посланием к богатым и бедным. И говорил, что горе вам, богатые, конечно, потому что вы, ну, по известным писанию, словам Писания, что вы, так сказать, взяли плату у жнецов, она вопиет к Богу. Вот. Но горе вам и бедные, что вы выступаете с таких позиций, ну, я пересказываю сейчас просто близко по смыслу, что вы выступаете с такой злобой, с такой агрессией, что это не соответствует, так сказать, тем претензиям, которые вы предъявляете. Вот к богатым и бедным, и тем горе. Если они вошли в революцию, которая, конечно, и в 905 году всех потрясла, она была кровавой, но оказалось, что это только предтеча, предшественник революции 17-го года, которая просто залила страну кровью. Вот. И вот владыка Владимир, он пострадал в 18-м году, причем его сдали, просто отдали вот этим революционным так называемым матросам, которые его вывели, ограбили и расстреляли из лавры. Ну вот, видите, это страшное творилось внутри уже самой страны. Видите, это всех касалось людей. Поэтому и каяться надо за всех.
То есть особенно, конечно, было страшное время. Уважаемые радиослушатели, мы сейчас ведем разговор в прямом эфире, открытом. Можно позвонить и присоединиться к нашему разговору.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Еще у нас есть WhatsApp и Viber, номер +7 977 850 09 96. Можно написать свое сообщение. Александр Михайлович, ну вот я просто просматривала различные источники информационные, которые приводят, что сказал писатель и телеведущий Эдвард Радзинский в день молитвы памяти. «Мы должны еще раз сказать себе, что не бывает никаких самых великих целей и интересов государства, ради которых можно убивать людей. Не бывает никаких самых высоких целей, которые бы оправдывали чудовищные средства».
Ну, это известно, так сказать. Это абсолютно принцип, связанный с нашей верой, с Священным Писанием, ну и с великой вот русской литературой святой. Помните, да, Достоевского, что слезинка ребеночка, вот, образ такой был замечательный, она уже отменяет всякие оправдания государственной пользы, целью и так далее. Вот, всегда есть слезы, всегда есть страдания, в этой жизни они неизбежны. Но другое дело, когда их вызывают, что называется, когда на них плюют, когда их отрицают, что это ничего не значит, есть более высокие цели. Нет, это, конечно, невозможно принять. И вот в том, что это было, к сожалению, принято, что эти ценности разделяли, ну, ценности в кавычках, вот это объект покаяния. Это то, за что каждый должен, ну, ответить по-своему. Все за всех виноваты, тот же Достоевский.
То есть полезно, конечно, вспоминать то время, которое просто показывает, куда может скатиться человек.
Да, достаточно чуть-чуть отступить вот от той линии, которая направлена вперед и вверх, к Богу, к высшим ценностям, отступить именно вот не просто чуть-чуть левее, чуть-чуть правее, а допустить и обратное, вот такую ложную толерантность. Потому что с силами тьмы никакой, по отношению к ним, никакой толерантности быть не может. Это человека можно потерпеть всегда. Всегда давать ему авианс, доверие, любви, терпение. Потому что все мы люди, нет человека, который жив будет и не согрешит, как вот у нас говорится в чине исповеди. Всегда. Ты один только без греха, Господи. Вот. И поэтому, когда мы с силами тьмы, повторяю, заигрываем, говорим, что это полезно на сегодняшний день, а как же иначе, как многие говорят? Как же было иначе? А иначе бы мы не построили великую страну. Ну, понимаете, что вся эта великость, оказывается, стояла на глиняных ногах, и как все это посыпалось сразу вот в 90-е годы с треском. Ну, так же, впрочем, как и в 17-м. Тоже оказалось, что во многом страна стояла на глиняных ногах. Тоже. И за вот это все прошлое, за все тысячелетие, не знаю, можно сказать, тоже, конечно, нужно вспоминать эти исторические грехи и скорее приносить в них покаяние, чтобы от них освободиться.
Александр Михайлович, глиняные ноги – это вы вспоминаете истуканы из Ветхого
Завета?
Да?
Ну, конечно, конечно. Конечно, голова была, помните, там золотая, все было прекрасно, а ноги оказались глиняные.
Александр Михайлович, на вечер памяти расскажите, вот кто откликнулся и пришел?
Ну, на саму акцию, я говорил, уже откликнулись очень многие люди в разных городах, и приходили очень известные люди. Вот у нас Александр Филипенко, актер, пришел в Питере, и Александр Сокуров был. И была замечательная наша актриса и режиссер Елена Камбурова. И приходили совсем простые люди, которых мы абсолютно не знаем. Приходила, знаете, современная молодежь. Вот люди шли по улице, вот такие, какие они есть. Они пришли, они увидели священника. У нас тоже вот на Покровке там были священники, вот на этом открытом месте. Кстати, на Покровке мы молились на месте снесенного храма. Успения на Покровке, замечательного, знаменитого храма конца XVII века, который когда-то потряс воображение Наполеона, ну а позже Достоевского, Дмитрия Сергеевича Лихачева. И вот на этом месте мы молились. И вот подходили люди и слышали, что говорил священник, как он молился. Слышали, как молились другие люди. Совершенно потрясенные останавливались. А нам можно? Конечно. Они читали эти списки, они понимали, что они участвуют в общем деле, вот, в великом деле. И я думаю, что это многих еще затронет. А что касается вечера памяти, да, потом мы после этого, вот после всех чтений, на морозе, там, на холоде пронизывающем, многие стояли по несколько часов.
Да, мы холод еще... ранний в этом году.
Холод был. Ну, вы знаете, вот это настоящая аскетика. Я всегда шучу, говорю, что там не есть или кланяться, поститься, это все понятно. Но это не самоцель. А вот когда выйти вот на такую акцию и сохранить молитвенное настроение, не сбежать от холода, это не в августе молиться, это все-таки, сами понимаете, вот, погода бывает разная 30 октября, то это действительно немножко вот пострадать.
Но и стоило вместе собраться.
Да, конечно, конечно. И вот мы сделали в этом году, подвели итоги этой акции. Это было в Центральном доме архитектора. Мы просто сняли зал большой и сделали скайп-сеансы с несколькими городами и даже странами, которые тоже проводили вот эту акцию молитвенного покаяния и чтения имен. И были замечательные на скайпе Петербург, вот показывали тоже съемки, видео, Тверь, там Нижневартовск, Томск, Екатеринбург, а потом Париж был. Очень известный человек, как он сам себя называет, с некоторой такой иронией, дважды француз Советского Союза, Никита Игоревич Кривошеин. Он вернулся вместе с отцом когда-то в 40-е годы в Советский Союз из Франции, он эмигрант. Вот. Ну, его тут быстренько посадили, то есть вначале посадили отца, потом его самого, и только уже потом он смог выехать. Книгу написал очень хорошую вот под этим же названием. И вот они тоже провели в этом году акцию. Ну, это было небольшое, несколько человек, но они тоже поминали имена вот по этим мемориальским спискам. Вот, и вечером, да, вечером мы собрались, слушали эти, смотрели эти видеорепортажи, каждый рассказывал, чем именно его этот день трогает, что у него есть, какие особенности здесь.
Вспоминали своих родственников?
Вспоминали, конечно, вспоминали. Причем тоже ведь у каждого есть родственники самые разные, у кого-то есть и жертвы, а у кого-то в роду есть и палачи. И, так сказать, люди об этом говорили открыто. Вот. А потом пришла к нам вот Елена Антоновна Камбурова, и она прочитала фрагменты большие из «Реквием Ахматовой». У нее ведь это старая программа, и она вместе с композитором Дашкевичем сделала большой такой цикл. То есть, собственно, не цикл, а весь «Реквием» с музыкой, с оркестром. А тут не было музыкантов, была она одна. Ей, конечно, было так непривычно. Она говорит, я очень волнуюсь. Мы говорим, ну вы, как вы можете волноваться? Нет, нет, я волнуюсь, потому что я читаю отдельно, впервые, без сопровождения. И это было очень как-то видно, что она вот не просто как актер пришел, прочитал и ушел, что она вот в это вкладывается, действительно волнуется, размышляет, читала эти отрывки, потрясающе читала. Вот это тоже была молитва, и вспоминали Ахматову саму.
Александр Михайлович, да. Вот на вашем сайте можно пока вот я зачитаю? Вы рассказывали о Елене Камбуровой, ее слова приводятся сайте Преображенского братства. «Когда-нибудь будет покаяние за все трагические события XX века. Я, как и многие другие люди, считаю, что только после этого, как произойдет это покаяние в России, ее история пойдет по-другому».
Да, да, совершенно верно, совершенно верно.
То есть так просто и в то же время так сложно. Вот просто всем собраться вместе, осознать глубоко, покаяться перед Богом за себя, за своих предков.
Вот я тоже могу привести слова очень хорошие нашего духовного попечителя, священника и ректора нашего института, отца Георгия Кочеткова. Вот он в проповеди 31 числа, он тоже участвовал в этой акции молитвенного поминовения, и он говорил, что это очень трудное, но благодатное дело. И я надеюсь, говорил он, что и в будущем каждый год будет совершаться все шире и шире эта акция, пока не произойдет подлинного покаяния. Не нужно, не требуется, чтобы каждый приносил покаяние за весь народ, живший на протяжении целого столетия на нашей земле, а может быть и живучего. Нет, этого никогда не будет. Но известно, что когда войдет определенное число и станет перед лицом Божиим и будет умолять его о прощении, тогда это прощение и придет. Потому что это очищение, это освящение, это возрождение нашей церкви и нашего народа, где бы он сейчас ни находился. Вот такие слова. И мы это сделали, собственно. Тогда, после всех вот этих видео, значит, репортажей о том, как это происходило, после слов замечательных Камбуровой, вот вышли на сцену люди, старшие в нашем братстве, те, кто возглавляет малое братство внутри большого братства во главе с отцом Георгием, и они принесли вот эту первую молитву покаяния от себя, которая, как мы надеемся, будет расширяться и углубляться, что тоже важно. Тут важно ведь не только количеством взять, но и тем, чтобы люди в молитве входили глубже, чтобы они сами при этом каялись, то есть избавлялись бы от тех самых агрессивных духов, которые, конечно, в каждом из нас все равно живут. Чтобы не было этой акции «вот не забудем, не простим». Нет, как раз она для того, чтобы окончательно простить, чтобы окончательно примириться.
Александр Михайлович, я прочитаю сообщение, поступившее от Николая. Слушатель спрашивает, а известно, сколько за Христа пострадавших?
Неизвестно. И не может быть известно. Господь знает своих.
Ну, священнослужителей убитых.
Нет, но это понятно, считать, что это десятки тысяч, сотни тысяч. В общем количестве это миллионы. Страшно сказать, если десятки миллионов репрессированных, ведь это называют политическими репрессиями, это не точно. Лучше говорить о советских репрессиях. Там какая была политика? Это не политика была, просто тотальное истребление людей. Люди считали ни за что человеческий материал не собирался никто переделывать, его собирались именно убрать и родить, создать нового человека. Об этом откровенно говорили представители вот той власти 20-х годов, которые сами потом же пошли под топор. Вот, это было совершенно страшно.
Еще прочитаю от Анны вопрос. Есть молитва за убитых в годы репрессий?
Есть. И есть несколько молитв замечательных, священников некоторых, которые сами пострадали. Вот мы как раз их тоже читали.
Я сейчас... То есть это определенный текст?
Да, есть определенный текст. И от себя, конечно, сейчас без своих слов обойтись невозможно. Вот. Но, конечно, есть и молитва. Вот есть, например, замечательная молитва отца Николая Сильванского. Ну, я постараюсь вам ее просто прислать. И есть, вы знаете, удивительно, есть молитва покаяния очень известного человека, еще до революции произнесенная, помещика, крупного землевладельца Николая Николаевича Неплюева, который организовал трудовое крестовоздвиженское братство, брал детей, сирот, воспитывал их, делал их настоящими христианами, и потом, значит, вот как-то они жили вместе общей жизнью. Вот он еще после революции 1905 года написал такую молитву покаяния, потрясающую. И именно покаяние за весь народ. Но он как чувствовал, что чем это все кончится.
Так, вот еще интересный вопрос от Михаила. Поможет ли убиенным молитва за них сейчас совершаемая?
Ну, понимаете, мы же не можем переносить в вечность, где они все находятся, свои земные представления помощи и непомощи. Помогать надо, пока человек жив. Но если человек скончался, и за него хочет сердце помолиться, это не значит что-то ему там добавить или что-то убавить. Это значит дерзновенно возопить к Богу, обратиться к самому Богу. И если есть любовь ваша за этого человека, она есть, она выражается в молитве, то перед Богом она не будет бессмысленной и бесполезной. А как это будет? Помощь, не помощь? Я бы не стал так рационализировать, это что-то совсем другое.
Александр Михайлович, а расскажите немного о братстве Преображенском. Ну, название замечательное, конечно.
Спасибо. Мы не придумывали этого названия. Так вышло, что в 90-м году, в августе, на День Преображения Господня по православному календарю, вы знаете, это по старому стилю 6 августа, а по новому, современному, 19-го.
Ну да, 19-го.
Вот мы в 19 августа 90-го года собрались в большом количестве, аж человек 150. Ну, может быть, чуть больше.
А вы это кто?
Мы вот это те люди, кто когда-то проходил катехизацию, оглашение у отца Георгия Кочеткова. Начиная с 71 года. Ну, я вот здесь оказался некоторым таким почти музейным экспонатом. Я это, когда рассказываю, всегда говорю, потому что я был таким первым оглашаемым. Вот. И когда я приходил к Богу, это, собственно, отец Георгий меня приводил. И у нас были много бесед на протяжении не одного месяца, прежде чем я принял крещение, сознательно уже по вере. И вот потом этот круг стал расширяться. Люди стали приходить. Конечно, это были тайные встречи, тайные группы. И вот потом, в конце концов, он сказал, ну, слушайте, уже время какое на дворе. Тысячелетие крещения Руси прошло, что-то изменилось в воздухе. Хотя еще никаких отмен старого законодательства еще не было. Еще можно было за такое собрание очень даже опять сесть. Но мы решили все-таки, он сказал, да, давайте соберемся, давайте всех обзвоним, напишем. И вот собрались люди. В то время нам казалось, что это очень много людей, почти 200. Вот, приехали тогда они в храм, в город Электроугли, тогда был у отца Георгия храм, самый разрушенный такой из сохранившихся в Московской области. Вот, и мы его восстанавливали, как могли, и служили литургию, причем не в самом храме, там просто кирпичи уже падали сверху, невозможно было стоять, а около него была такая маленькая палаточка, как алтарь. И вокруг нее мы стояли. И потом пошли в лес, уж где было еще собраться. И вот там на полянке провели наш этот первый, как мы его называли очень торжественно, первый Преображенский собор. И вот оказалось, что да, Господь собрал людей, и прошло какое-то время, ну, стало количество все больше расти, Но мы с тех пор каждый год собираемся на Преображение. Каждый год.
На праздник Преображения.
На праздник Преображения. И не только, чтобы быть в храме, но и чтобы потом встретиться, вместе помолиться, совершить общую трапезу, любви, агапу. Вот, поговорить о наших делах, рассказать, у кого что там происходит. Вот, и ну, теперь уже собираются тысячи людей на такие встречи, из разных городов приезжают. Вот, и вот поэтому и Преображенское братство. То есть не то, что мы сели там с отцом Георгием и придумали, вот пусть у нас будет Преображенское братство. Нет, просто собрались люди, и выяснилось, что да, это, конечно, братство. Потому что эти люди стараются жить вместе. И в малых каких-то группах, общинах и братствах, и вот таким большим братством хоть иногда собираться. Это то, что мы надеемся, будет, это было в церкви, это должно быть в ней обязательно, шире. Разные братства должны быть, но люди должны в братство объединяться. И не только для достижения каких-то конкретных целей, там, помочь в строительстве храма, или помочь в богослужении, или помочь там с образованием детей,
Александр
или социальной службы.
А какие бы еще инициативы вот вашего Преображенского братства вы бы назвали?
Ну, знаете, мы все это делаем.
Вот молитва
и
памяти.
Храмы, и нет, и храмы мы открывали, и несколько храмов открыли, и под Москвой, и в Москве. Вот, и очень трудно это было время, начало 90-х, опасное для жизни, как говорится, и многие на нас давили тогда, самые разные силы. Но, тем не менее, храмы возвращены, они в Русской Православной Церкви сейчас служат. Вот. Потом образование для нас принципиально важная инициатива. Вот, Филаретовский институт – это плод деятельности братства. Собственно, его братство поддерживает и финансово, и людьми, и помощью. Вот, иначе мы бы, конечно, никогда не справились. Это и социальное служение, и дети – ну, все-таки в братстве очень много детей, и не только мы же своими занимаемся. Это и служение старикам, и дома престарелых. Вот мы посещаем регулярно, и больницы, и не только студенты туда ходят. Так что, ну, в общем, все, что должен делать нормальный христианин, вот все это и есть инициатива братства. Когда-то отец Георгий сказал, мы будем заниматься всем, что вся церковь по разным причинам, ну, не может делать, скажем, или делает, но, так сказать, не полно. Мы будем это делать. Вот. Ну, вот мы это и делаем. Но прежде всего это возрождение в церкви самого духа церкви, самого духа Евангелия, чтобы люди именно смотрели друг на друга не как на прихожан, то есть единицы, а как на братство, вот общероссийское братство. Это не должно быть братство с названием каким-то очередным. Вот. А это должно быть братское отношение друг к другу и, конечно, к другим христианам, и к другим людям. Вот тогда и будет, собственно, возрождение.
Так, прочитаю вопрос от Анны. Слушательница спрашивает, ну, возвращает нас к теме репрессий, о чем мы говорим, о молитве и памяти. Жертвы репрессий, кто они? Объединяет ли их что-то общее?
Объединяет, ну, жертв очень что они много. Все жертвы.
Да.
И раз они жертвы, то какие бы они ни были при жизни, они уже могут быть у Бога, ну, так, как бы вместе.
То есть мог жертвой стать вообще любой человек?
Абсолютно. В том-то и дело. Маховик этот вращался, и я уже говорил об этом, что он под себя подминал просто всех. Ну, вот описываются случаи. Скажем, я просто знаю хорошо про Левашовскую пустошь в Петербурге. Мы там были не раз, молились, и ну вот, вот везут грузовики трупы туда уже захоранивать. Навстречу попадается объездчик лесной, лесник. И поскольку он попадается и видит вот эти машины, и понимает, что к чему, его тут же забирают и расстреливают вместе со всеми. Ну, просто так. Ну, а я уж не говорю про то, что были разнарядки. Были количества спущенные на области, на районы, сколько надо арестовать, сколько надо расстрелять. И были люди, которые с удовольствием не только выполняли, но и перевыполняли эти нормы. И говорили, еще, еще нам дайте цифры. А дальше уже просто, говорит, никто не смотрел, что полезнее государству, кого надо оставить, может быть, кто вреднее. Нет. Да, были, конечно, случаи, когда уничтожали, вот как один человек говорил, уже в более позднее время, вот он на отца Георгия посмотрел и сказал, в 30-е годы таких уничтожали по внешнему виду. Понимаете? Ну, по внешнему виду, ладно, это еще как-то можно понять, чуждый тебе элемент. Вот.
Ну да, есть вызвало люди похожие тебя. И не похожие.
Вот недавно у нас...
Психотипы разные.
Да-да-да, недавно у нас журналист Яковлев опубликовал свое такое вот покаяние, воспоминание. У него дед был чекистом. И опубликовал удостоверение этого деда. И там написано было, что он может арестовывать по подозрению, то есть людей, вызывающих у него лично подозрение. Ну, понимаете, это такие, так сказать, вещи страшные. Мало ли кто у тебя вызовет подозрение. Ты что, критерий истины? Вот. И вот людей хватали, повторяю, людей уничтожали, людей мучили. При этом очень часто совершенно бесполезно даже для экономики государства. И потом, как много пришлось переделывать или бросать из того, что построено было когда-то вот теми же самыми зэками, отсюда мы делаем вывод, что это была просто агрессия зла. Страшная совершенно, не планомерное, вот какое-то продуманное, холодное действие. Нет, это было что-то страшное, импульсивное, вот именно духовное. И вот в том, что этот дух зла по нашей стране, по Святой Руси когда-то, святой, этот дух ходил, вот в этом, конечно, покаяние нужно. Именно покаяние, то есть очищающая память с исправлением себя. Не кляться надо, что это никогда не будет, это, пусть это никогда не повторится, так надо и жить так, чтобы это не повторилось.
Александр Михайлович, ну вот Анна нас просит, все-таки что нужно говорить в молитве за погибших в годы репрессий?
Наверное, нужно осознавать свою долю вины в этом, реально свою. То есть не требовать от кого-то этого покаяния, не навешивать на всех вот этот тяжелый груз, ярмо такое, но самим под него подставиться как можно больше, потому что вот за то, что было, за эту страшную жизнь, которая была в нашей стране, мы не можем не ощущать и своей ответственности. Ну, как говорится, можно так сказать, что кто знает, что бы мы делали, если бы мы были там? Где бы мы могли оказаться? Вот я всегда вспоминаю, как Солженицын, арестованный только что, капитан, герой войны, арестованный, вот он сидит за решеткой, еще даже не за решеткой, за проволокой, и смотрит на часового, такого же молодого парня, как он сам. И вдруг он понимает, что разницы никакой. Что их можно было совершенно спокойно поменять местами. Он мог бы оказаться на месте часового и считать, что эти люди все враги. А вот ты оказался внутри, и вдруг ты понимаешь, что пока ты был по ту сторону проволоки, что ты глубочайшим образом заблуждался. Вот в этом смысле, как бы подставляя себя, что бы я сделал? И нельзя сказать, что ну я бы, конечно, не предал. Вспоминайте апостола Петра, да? Господи, с тобой я готов в тюрьму и на смерть идти. Ну и что ему Господь ответил? Еще петух три раза не прокричит. То есть вот-вот время совсем маленькое пройдет, ты уже успеешь от меня отказаться трижды. Поэтому не будь так самонадеян. И вот это мы должны, конечно, это помнить, что в каждом из нас это темное начало, непреображенное, оно, конечно, присутствует. Господь нас искупил, Господь нас спас, но это не значит, что Он превратил нас в ангелов, которые не нуждаются ни в покаянии, ни в изменении, ни в исправлении.
Дадим слово позвонившему. Пожалуйста, говорите, да, вы с нами.
Алло, здравствуйте, это Дмитрий.
Добрый день.
Вот, да, мне кажется, да, интересная передача, но все-таки я хотел сказать, а вот вспомнить, что Христос, он там говорил фарисеям, что вот вы украшаете памятники пророкам и говорите, что если бы мы были в дни отцов наших, то и не убили бы их, но тем свидетельствует, что вы дети тех, кто убил пророков. И вот мне все-таки кажется, что нельзя так себе говорить, что мы вот находимся в какой-то неопределенности, что мы могли бы быть убийцами. Все-таки Петр, он не был убийцей, хотя и
конечно,
не колебался.
Конечно, нет, несомненно. Я не сравниваю, естественно, с этими убийцами, спасибо Бог, апостола Петра, но, как говорится, парадигма очень близкая. как только мы начинаем говорить, что «я никогда», тут же мы оказываемся в положении этих самых фарисеев. И вот по поводу того, что вы правильно совершенно упомянули, Дмитрий, Писание, украшать памятники праведникам и ничего при этом не менять в своей жизни, ничего не, и не помнить истину про то, кто убил этих праведников, вот, то это действительно продолжать дело убийц. Поэтому не значит, что не надо ставить памятников, но все-таки если все вкладывать только в памятник и потом считать, что ты свободен, вот ты памятник поставил, надгробие сделал, надпись написал, и ты можешь больше ничего не делать ни для людей, ни для Бога, ни для кого, вот, то есть что ты уже как бы изменился и преобразился. Нет, ничего подобного. Вот. Надо ставить какие-то памятные таблички. Вот замечательная есть акция «Последний адрес». В тех домах, откуда людей выводили и уводили на смерть, на муки, сейчас появляются такие очень скромные серенькие таблички. Имя, фамилия, год рождения, был уведен тогда-то, расстрелян тогда-то. Очень хорошо. Прекрасное напоминание. Вот, вот это уж никто не скажет, что мы украшаем здесь гробницы пророка.
Александр Михайлович, ну вот если вы отмечаете, что легко могли поменяться местами те, кто были жертвами, с теми, кто являлся тогда палачами, необходимы ли молитвы из-за палачей?
Понимаете, в чем дело? Никто не может сказать, что необходимо. Необходимость – это опять такая человеческая категория. Можно сказать так, когда ты в нормальном духе, когда ты действительно в вере, ты не можешь не молиться. Но понятно, что это все-таки исключительное дело. Я говорил уже, что это нельзя делать там вечернее и утреннее правило. Помяни, Господи, там палачей и так далее. Это уже формула получается. Вот. Но хотя бы вот в этот день, когда действительно вся страна может к этому присоединиться, и ведь вечером все призываются в 9 вечера поставить свечу на окно, чтобы можно было прямо на улице даже пройдя видеть, в какой квартире, где поминают людей, хотя бы вот так, вот завершают тем самым эту акцию в этот день, то тут, конечно, конечно, нужно, чтобы человек вот сделал этот шаг, этот духовный шаг, преодолел бы вот этот быт свой. Мы так заняты, мы так ничего не можем. Вот, вот, ну, это по образу некоторому субботы, что вот в субботу надо все отложить и действительно для Бога что-то принести.
Но у нас и суббота, и воскресенье.
Ну, конечно. И вот в этот день, собственно, и помянуть человека, помянуть всех других людей – это значит что-то внести, как-то просветлить атмосферу, духовную атмосферу. Мне кажется, это очень важно.
Александр Михайлович, у нас остается немного времени. Вот хотелось бы вас еще попросить рассказать, напомнить, когда-то мы уже обращались к вопросам института. Угу. Образование. Вот вы сегодня отметили, что одна из ваших инициатив Преображенского братства – это образование для верующих и для неверующих,
конечно, тоже интересующихся. Конечно, конечно. Это действительно важно, образование нужно всем. Во-первых, просто образование серьезное. И очень жаль бывает слышать, что сейчас, говорят, вот так много расплодилось институтов, они совершенно как-то пусты. Конечно, есть, как всегда, ну, в семье не без урода. Есть какие-то липовые, такие дающие, торгующие дипломами, как говорят учебные заведения. Их надо выявлять, и чтобы их не было. Но тяга людей к высшему образованию – это общемировое движение. У нас через, видимо, к концу 21 века будет, по-моему, 500 миллионов студентов выше, ну, вообще в мире, до 500 миллионов называют цифру людей, которые будут учиться. Правильно, высшее образование – это норма. Может быть, потом какое-нибудь очень высшее, но дальше уже. Это будут продолжать, конечно, немногие. Но нормальный уровень – это высшее образование. И людей надо к этому направлять. Потому что образование высшее – это не просто больше знать, а это знать глубоко, разносторонне и не поддаваясь на какие-то вот духи, увлекающие в одну сторону, в идеологию. А духовное, да, я просто хотел закончить. Духовное образование в этом смысле – это возможность для человека не просто приобрести специальность какую-то в церкви, стать священником ли, или там, преподавателем, или кем-то еще, а это возможность прежде всего в церкви жить объемно, полно, не впадая в суеверие, не в частности, не выдавая за главное. Вот что важно. Это обязательно надо разобраться в духовном смысле.
Вот и хотелось просто уточнить. Вы глубоко верующие в Преображенском братстве. Какое посчитали необходимым образование? Вот какие предметы включить в вашем институте?
Ну, это подробный разговор. Это подробный разговор. Знаете, я бы скажу вот что. Главное – это Священное Писание. Главное.
Идет изучение.
Да. Потому что это, кстати, было еще в начале 20 века. Профессора духовных академий призывали к тому, чтобы перенести акцент с догматического. У нас всегда была очень сильна догматика, и православная догматика, великая традиция, перенести акцент в образовании все-таки на Писание. Это не значит отменить то, что было, но акцент перенести, потому что как бы о корнях немножко забыли на протяжении вот этого тысячелетия нашего российского. И Священное Писание изучали, ну, прямо скажем, плохо. Запад нас сильно здесь обогнал, западные церкви христианские. Вот. И вот сейчас мы стараемся это возрождать. У нас люди читают Писание, ну, смею надеяться, знают Писание, насколько это возможно. И вот уже к этому примыкают все остальные дисциплины. И литургика, то есть как мы служим, что мы делаем в церкви, мы должны все понимать.
Отсюда понимать, и перевод... конечно, хотелось бы литургию.
Естественно, понимание не заменяет преображение самой духовной жизни. Понимание может привести, известно, к гордости, к надмению, к односторонности. Эти опасности известны. Ну, как говорится, волков бояться, в лес не ходить. Но надо завоевать для Христа до конца и разум. Потому что вот в эпоху Возрождения, в более поздней эпохе, разум как-то стал куда-то отходить в сторону. Говорить, вот церковь – это само собой, а разум должен быть светский. Да ничего подобного. Сейчас, я думаю, время возвращения разума в церковь. Но это еще с начала 20 века стало происходить. Интеллигенция должна вернуться в церковь. Вернуться с покаянием прежде всего. Но и принести то, что она, как говорится, умеет. То, что она может дать, поделиться с другими. И именно вот преображенный разум, он очень должен быть. Так что вот для этого нужно, конечно, образование.
Александр Михайлович, наше время истекает. Я думаю, что разговор сегодня важный был.
Да, спасибо вам и всем написавшим и позвонившим. Спасибо.
Вам спасибо за то, что вы вот обратились с таким предложением.
Слава Богу. Ну, а всех мы призываем продолжить эту тему. И акцию памяти 30 октября следующего года. Примите в ней участие. Самое живое – это залог покаяния и обновления и страны, и церкви.
С нами был профессор Свято-Филаретовского православно-христианского института, магистр богословия, искусствовед, кандидат педагогических наук, член Преображенского братства Александр Михайлович Каперовский. Всего доброго.
До свидания.